вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и я, Стас Юрченко. Сегодня в выпуске.
И сегодня в выпуске. Какой сюрприз приготовили американские конгрессмены для Путина?
Удивительное правосудие. Как крымский правозащитник выиграл дело против российской администрации Севастополя?
И насколько? И кому угрожал сегодня Сергей Аксенов?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реали. Задавайте свои вопросы, комментируйте.
И, конечно же, звоните. Звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы будете звонить к нам из Крыма, то звонки по этому номеру телефона для вас абсолютно бесплатные. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Новые антироссийские санкции на подходе. Палата представителей Конгресса США одобрила пакет законопроектов. Речь идет о четырех документах. Резолюции, которая призывает привлечь к ответственности виновных в убийстве Бориса Немцова. Законопроекте под названием «Кремлин акт». Он касается минимизации вмешательства со стороны России и ограничения российских разведывательных сетей. Помимо этого, законопроект, который позволяет американской разведке собирать данные об активах российского президента, президента Владимира Путина и его приближенных. И еще один, четвертый документ – это постановление о непризнании аннексии Крыма России. В этом документе запрещается американским государственным структурам признавать полуостров российским.
И уже есть реакция Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пакет антироссийских законопроектов США эмоциональной экзальтацией Вашингтона.
Конечно, подобные законопроекты, они могут лишь негативно повлиять. Это продолжающаяся недружественная такая оголтелая русофобская линия. Скорее, это продолжение такой эмоциональной экзальтации. Поэтому сейчас, конечно, мы не ожидаем каких-то трезвых оценок со стороны американских законодателей, потому что сейчас они скорее находятся в плену вот этих эмоций, которые не дают им возможности трезво оценить обстановку и продемонстрировать хоть какую-то политическую волю к тем действиям, которые наилучшим образом, с нашей точки зрения, соответствовали бы интересам двух стран.
Это были слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Почему Дмитрий Песков не понимает, что вначале была российская незаконная аннексия украинского полуострова Крыма, как это связано с американскими санкциями и с новыми американскими законопроектами? Вот мы с этим будем разбираться в нашей сегодняшней программе через сколько? Через 12 минут. Оставайтесь с нами, слушайте нашу программу «Крымский вечер». Все детально сегодня вам объясним.
Прямой эфир.
Украинские консулы смогут посетить пленных моряков. Дипломаты получили соответствующее разрешение от руководства СИЗО Лефортово. Об этом сообщила пресс-секретарь Украинского министерства иностранных дел Екатерина Зеленко. По ее словам, встречи с пленными моряками будут идти 3 дня подряд, до 15 марта.
Станом на 13 березня українська сторона досі не має жодної офіційної інформації і жодних медичних документів про реальний стан здоров'я українських військовополонених моряків. Ми маємо лише загальну описову інформацію, яка, на превеликий жаль, не дає об'єктивної картини про те, яким є їх стан і якої допомоги вони потребують, яких медичних ліків і якого втручання, в тому числі оперативного. Тому ми вкотре закликаємо російську сторону, замість того, аби призначати психолога-психіатричні експертизи, надати необхідні дані щодо стану здоров'я українських військовополонених моряків.
Значит, российское следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу уже для 11 украинских военных моряков. Защита военнопленных подала ходатайство о присутствии адвокатов при проведении экспертизы.
Напомню, 25 ноября 2018 года российские силовики задержали 3 украинских корабля и взяли в плен 24 моряка. Они все до конца апреля будут находиться в СИЗО Лефортово. Россия обвиняет граждан Украины в незаконном пересечении границы. Украина, как и большинство европейских стран и США, признали моряков военнопленными. Об этом же идет речь в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованном накануне.
Прямой эфир.
Федеральная служба безопасности России перекрыла схемы поставок оборонных деталей в Украину. Как заявил сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, это случилось на прошлой неделе. Речь идет обо всех известных украинской стороне схемах поставок комплектующих к оборонно-промышленному комплексу Украины.
Новітні українські ракети середньої радіусу дальності зроблені в тому числі через те, що оборонпром закупив у подібній схемі частину необхідних виробів. ФСБ минулого тижня перекрила всі, принаймні ті нам поки що відомі, схеми перевозок. Але йдеться зараз про те, що іншого шляху оборонпрому, може хтось мудрий є, я не знаю. В моментах, коли йдеться про унікальні вузли і деталі, налагодить виробництво яких навіть в Радянському Союзі коштувало десятки років, а я як головний інженер військового заводу щось розумію в підготовці виробництва.
Сегодня в Верховной Раде Украины проходит заседание Временной следственной комиссии о хищениях в оборонной сфере. Ее создали после серии материалов журналистов программы «Наши гроши». Они рассказывали о схемах хищений, которые нанесли убытки на сотни миллионов гривен. Среди фигурантов расследования, в частности, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь, а также гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин.
Новости.
Добился справедливости. Севастополь выплатит компенсацию местному правозащитнику Владимиру Новикову. Такое решение принял подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд. После рассмотрения апелляционной жалобы служители Фемиды признали российское правительство Севастополя виновным в причинении Владимиру Новикову морального ущерба. Правозащитник оспаривал незаконное решение городских чиновников в отношении его протестного митинга 15 декабря 2017 года. Сумму ущерба оценили в 10 тысяч рублей. Но и сейчас с нами на связи Владимир Новиков. Владимир, приветствую вас.
Здравствуйте.
Владимир, скажите, а за что вообще, что это был за митинг? Просто, наверное, стоит нашим радиослушателям напомнить, против чего вы собирали этот митинг?
Против беспредела правительства Севастополя в лице Овсянникова и его сотрудников, которые фактически грабят севастопольцев, притесняют, нарушают права, и так далее. То есть мы пытались решить вопрос мирным путем, обращались в соответствующие инстанции, но ничего не делалось, то есть нас обманывали просто-напросто, и в конце концов просто начали грабить, забирать имущество, избивать. Меня избили 1 декабря, задержали незаконно, обвинили, потом меня пытались там принудить подписывать документы, какие-то охотились, охоту за мной устроили в течение месяца, чтобы подписать поддельный протокол. Ну, это полный беспредел правовой. Я юрист, правозащитник. И такие вещи со мной пытались учинить. Соответственно, я подал уведомление, как положено по закону, провести митинг, чтобы там все это отразить. Тем не менее, под надуманными предлогами попытались мне там запретить. Потом, как я все обжаловал в суд, если накануне митинга. Тем не менее, прислали человека, который вообще не работал в правительстве, у него ни служебного удостоверения, ничего нет, на работу не устроен. До сих пор, вот прошло больше года, и до сих пор никаких документов нету. Он так, он в суд приходил, но он не предоставил ничего. Он привел с собой полицию, написал там объяснение, что якобы я все незаконно провел, он требовал от меня прекратить митинг, я потребовал возбудить на него уголовное дело. Написал заявление о возбуждении уголовного дела. До сих пор никаких действий по этому заявлению не проводилось, меня не вызывали, не опрашивали, то есть это халатность полная. Я фактически считаю, что это просто преступная банда. То есть правительство Севастополя создало преступное сообщество. Куда втянуло? И суды, и прокуратуру, и полицию. И
Владимир, да, но тем не менее, смотрите, вам же удалось получить решение суда в свою пользу, и вам присудили сумму ущерба в 10 тысяч рублей. Я так понимаю, от кого, кстати, кто вам должен будет ее заплатить? Лично господин Овсянников или правительство Севастополя?
Нет, это Российская Федерация.
Ага, значит, государство, смотрите, да?
Я все это, конечно, да, это самое, финансовый орган. А теперь смотрите, то есть когда все подаю, я действовал все по закону, я все же обжал. Но дело в том, что суды в первой инстанции мне отказали. Сначала 21 января вынесли решение о том, что я, значит, неправильно все сделал, и мне правильно предложили альтернативное место. То есть мне отказали в удовлетворении иска. Я обжаловал это решение. Тем не менее, там же составили протокол на меня. То есть я просил составить на человека, который не работал нигде и воспрепятствовал проведению митинга. Но составили протокол на меня. Я все это обжал, тем не менее, 28 февраля по не вступившему в силу решению судья Колганова Ленинского суда вынесла постановление о признании меня виновным. То есть она нарушила все мыслимые требования закона и мои права. Соответственно, я тоже это постановление обжаловал. Тем не менее, Колганова полгода мою апелляцию не направляла в суд апелляционный, хотя я должен был сделать в течение 3 дней. Она полгода блокировала эту апелляцию.
Угу. Владимир, скажите, а вот это вот решение, которое, ну вот сейчас уже, по которым вам полагается выплата ущерба в 10 тысяч рублей, это единственное решение? Или вы будете обжаловать в том числе это решение, требовать увеличения этой суммы?
То, что перед этим я добился признания решения о предоставлении мне альтернативного места незаконным, потом я добился отмены постановления о привлечении меня к админответственности и наложении на меня штрафа, вот это за 28 февраля. При этом я, когда же подал иск, я просил судью Ленинского суда приостановить рассмотрение до принятия решения по апелляции. То есть судья 10 октября 2018 года принимает решение, а апелляция состоялась 29 октября. То есть за 19 дней она ссылается на не вступившее в законную силу постановление о признании меня виновным. И 29 октября отменяет это постановление. Соответственно, в апелляции я предоставляю документ, вот этот об отмене постановления. То есть я полностью невиновен. И апелляционный суд был вынужден, естественно, удовлетворить уже мой иск о возмещении мне морального вреда. Признательно. То есть я прошел весь круг за 9, за год и 4 месяца. И получается, что я их учил, создавал им практику, а суд все мои усилия оценил в 10 тысяч рублей. Хотя практика европейского суда, ну хотя бы по тем же жалобам Навального, она показывает, что такого рода категории дел, она оценится в 10 тысяч евро, то есть где-то порядка 700 тысяч.
Вы будете подавать новые исковые заявления и требовать большую сумму?
Сейчас, я буду подавать сейчас конституционную жалобу, но это 2 недели, сказали. Я, естественно, эту сумму еще обосную, уже в конституционной инстанции в Верховный суд. Если Верховный суд не согласится, соответственно, мне откроется дорога прямая в Европейский суд. Европейский суд однозначно, я уверен, будет на моей стороне. Как бы я уже Европейский суд проходил еще в Украине, знаете, и выигрывал. Там тоже 10 тысяч евро присудили в 2012 году еще, когда я учился в институте на юриста. То есть я всю эту процедуру знаю. Я спокойно это все пройду. Практику я изучил. Я руководствуюсь практика Европейского суда, практика Конституционного суда.
Понятно. Владимир, огромное спасибо вам, что нашли время пообщаться с нами и с нашими радиослушателями. Просто мы должны переходить к другим темам. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи был житель Севастополя Владимир Новиков, правозащитник из Севастополя. В декабре 2017 года он организовал митинги на площади Нахимова в Севастополе. Тогда около сотни жителей города выразили протест против земельной политики российского правительства города, а также нерешенных проблем в сфере образования и здравоохранения. И вот, как рассказывал господин Новиков, за организацию акции на него тогда наложили штраф, а российский апелляционный суд Севастополя оправдал правозащитника. Но и к другим темам.
Точка зрения.
Угроза от Сергея Аксенова. Крымский журналист рассказал подробности обыска в его квартире в Ялте. Автор издания «Примечания» Евгений Гайворонский рассказал, что в конце января ему передали послание от российского главы Крыма. Уже 6 марта в его квартиру в Ялте с обыском ворвались 12 вооруженных силовиков. Об этом Евгений Гайворонский эксклюзивно сообщил «Крым Реалии».
Один из депутатов Ялтинского городского совета ездил на личную встречу с Сергеем Аксеновым, главой Республики Крым. После этой встречи этот депутат сразу же подъехал ко мне и говорит: «Я говорил с Сергеем Валерьевичем про тебя, он очень возмущен тем, что ты его критикуешь в соцсетях, и он тебя просил передать, что ты прекратил его критиковать, прекратил трогать его семью, иначе у него большие возможности, ты очень об этом пожалеешь». То есть это воспринимаю как прямую угрозу. Это было в конце января. То есть мне от Аксенова передали прямую угрозу после личной встречи с ним. И я понимаю, что как бы, что имел в виду Аксенов своими словами, что я трогаю его семью.
У Евгения Гайворонского, автора издания «Примечания», отобрали личные вещи, технику, порвали российский паспорт и отобрали украинский. Журналист уже несколько лет живет в Ялте, ранее работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации «Народное единство». Позже стал корреспондентом крымской редакции российского издания «Комсомольская правда». После увольнения из нее начал сотрудничать с севастопольским изданием «Примечания». Его называют оппозиционным за критику местной власти.
Крым в центре внимания.
Прощение Аксенова. Российский глава Крыма вернул полномочия заместителю главы администрации Керчи Делеверу Мельгазиеву. Его, напомню, Сергей Аксенов отстранил от исполнения обязанностей 21 февраля после очередного выездного заседания. Именно Мельгазиева определили виновным в проблемах с общественным транспортом в городе. О том, как Аксенов вернул должность керченскому чиновнику, написал глава администрации Керчи Сергей Бороздин. По его словам, цитирую, «были сделаны выводы, разработана дорожная карта выхода из сложившейся ситуации, взят курс на оздоровление предприятия «Керчгортранс». Тогда, 21 февраля, стало известно, что четверть автобусов, купленных в лизинг и переданы Керчи, не подлежат восстановлению. Для решения проблем с пассажирским транспортом в Керчи и Симферополе отправили 10 новых автобусов и 3 троллейбуса. Еще 4 троллейбуса Керчь должна закупить самостоятельно.
Интересно, доехали ли эти 10 новых автобусов и 3 троллейбуса, поскольку мне, насколько известно, но нет проводов между Симферополем и Керчью, по которым могли бы ехать троллейбусы. Ну, а тем временем в самой Керчи по горячим следам задержали 2 преступников из Симферополя. Связано ли это с автобусами и троллейбусами, не знаю. Но, тем не менее, как установило следствие, симферопольцы оборовали пенсионеров. 2 26-летних мужчин ходили по квартирам керчан и предлагали купить массажеры. Пока один злоумышленник показывал аппарат в действии, другой обворовывал квартиру. Преступники в совершении преступлений сознались. В отношении них возбуждены уголовные дела по мошенничеству и краже. А симферопольцам может грозить максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Слушайте, коллеги, и еще одну новость, я просто обязан ее прочитать. Вот смотри, Стас, ты в курсе теперь, да, что вот жители России, они теперь окажутся после того закона, который сегодня приняли, они окажутся в такой неоднозначной ситуации. То есть сказать им, что российское правительство работает хорошо, они получат, это будет фейк, это будет распространение фейков. Сказать, что российское правительство работает плохо, это будет вообще наказание за что? За клевету на власть. А почему я об этом говорю? Потому что Совет Федерации России одобрил пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации. За проголосовали 149 российских сенаторов. Совет по правам человека при президенте России рекомендовал Совету Федерации отклонить эти законопроекты и направить их на доработку, но... проголосовали. Законопроект о фейковых новостях и неуважении к власти были приняты 7 марта. За неправдивые новости простым гражданам придется заплатить штраф до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам до 500 000 рублей.
А вот за оскорбление власти и госсимволов предусматривается штраф до 100 тысяч рублей или административный арест сроком на 15 суток.
То есть фейки все-таки дешевле делают.
Дешевле, да?
То есть дешевле говорить, что власть хорошая,
и все делает хорошо,
да, чем распространять вот эту злобу. Ну и всякую информацию в отношении критиковать власть.
Зато наполнят бюджет, чтобы было что отправлять в Крым.
Понятно. Ну хорошо, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы поговорим о новом пакете законов американских, но, как ни странно, все эти законы в той или иной степени имеют отношение либо к России и ее руководству, либо к аннексированному России Крыму. Что означают эти законы, каково будет их практическое применение и как они скажется вообще на судьбе полуострова и на судьбе господина Путина, который собирается приехать, кстати, на этот самый аннексированный полуостров в ближайшее время. В ближайшее время приехать, в ближайшее время скажется, и в ближайшее время мы вам расскажем о том, как все это скажется в нашей программе «Крымский вечер». Оставайтесь с нами на 105.9 FM.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня.
С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Интервью в эфире радио Крым Реаль.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио Крым Реаль. Напомню, что делать это можно на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM. И также можете смотреть вот прямо сейчас нашу прямую трансляцию на нашем канале в Ютьюбе. Найти нас в Ютьюбе очень просто, Крым Реаль, наш канал, и вот сейчас прямо идет там прямая трансляция. Ну и если и таким образом не можете нас найти, зайдите просто на сайт Крым Реаль, там тоже сейчас идет трансляция нашей программы. Итак, о чем мы сейчас будем говорить. Палата представителей Конгресса США вчера одобрила пакет законопроектов, которые направлены на противодействие агрессивной политике Кремля и требует расследовать коррупцию, связанную, как утверждается, с деятельностью российского президента Владимира Путина. Один из законопроектов под названием «Кремлин акт» касается минимизации вмешательства со стороны России и ограничения российских разведывательных сетей. Документ требует от главы национальной разведки США Дэна Коутса в течение 90 дней подготовить отчеты с оценкой намерений политического руководства России и возможных угроз со стороны России для США и НАТО, а также попытках Москвы использовать слабость и разногласия между ее западными противниками. Есть еще один там документ, который был принят, это законопроект о непризнании аннексии Крыма. Он состоит всего лишь из двух страниц, но запрещает государственным органам США предпринимать какие-либо действия, оказывать какую-либо помощь, подразумевающую признание суверенитета России над Крымом. В этом документе говорится дословно: политика Соединенных Штатов не признавать претензии Российской Федерации на суверенитет над Крымом, его воздушным пространством или его территориальными водами. Конец цитаты. Что же означает вот принятие сразу этих четырех документов во вторник, 12 марта 2019 года Конгрессом США, и как эти документы отразятся на России и на судьбе аннексированного Россией Крыма? Будем говорить и будем разбираться в нашей сегодняшней программе. С нами на связи Андрей Тележенко, экс-сотрудник посольства Украины в США. Андрей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Андрей, ну вот мы с вами говорили в конце февраля, и вы тогда предполагали, что, скорее всего, все эти документы, они будут проголосованы. Но проголосованы также не только те документы, о которых мы говорили, но также еще появились дополнительные вот этот Кремлин-акт и другие документы. И, допустим, резолюция, в которой призывают привлечь к ответственности виновных в убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Ну и вот законопроект о непризнании аннексии Крыма. На ваш взгляд, с чем связано вот такое пристальное внимание американских конгрессменов к России?
Ну, в первую очередь, это то, что сейчас идет внутренне-политическая борьба в Штатах, и республиканская партия, которая обвинили, что она в связи с Российской Федерацией и с российской правительством, надо показать то, что это не так. И действительно они принимают те решения политически, не только как бы, чтобы себя отмыть от этой всей грязи, которую демократическая партия на них навлела, но в то же время показать, что они также, Америка все-таки играет роль в мире, и они будут участвовать в мировом процессе и налаживании мира не только как бы там в Сирии, в Северной Корее, но и в Восточной Европе, Украине непосредственно, и по Крыму, и по Донбассу. То, что моя точка зрения будет, это как бы будущее этих законопроектов положит основу для переговорного процесса после смены правительства в Украине, для того, чтобы наладить фактически переговорный процесс и иметь какое-то влияние на того же Владимира Путина, с кем будут вести переговоры правительство США, и непосредственно как бы уже исходя из этого наводить порядок как бы, в мир на Донбассе и в будущем по Крыму.
А вы полагаете, что эти законопроекты, они вот это как бы это максимальный уровень того влияния, которое США может оказывать на сегодняшний день на Россию? Или же после этих четырех документов, которые были приняты во вторник 12 марта, будут приняты другие документы? Ну, не знаю, может быть, возможно, это будут новые санкции в отношении России?
Ну, как бы эти документы, которые были приняты, непосредственно Кремлин акт, это чтобы, как мы говорили уже, это поднять, какая угроза есть от Российской Федерации членам НАТО, если будет какая-то агрессия сбоку Российской Федерации в сторону НАТО, это раз. Два, по санкциям по Владимиру Путину, это лично непосредственно по Владимиру Путину. Санкции, так как переговоры будут вести с ними, так как он принимает решение закончить войну на Донбассе и по ситуации по Крыму, аннексии его, или нет. Это как бы в первую очередь. То, что США и Конгресс приняли также базу, что не вызнавать Крым, аннексию Крым как бы Российской Федерации, это в первую очередь так обеспечить в переговорном процессе, чтобы Белый дом не пошел на те или иные уступки в этом процессе по Крым, по Крыму непосредственно. Так что тут как бы и внутренняя политическая игра идет среди также республиканской партии по этому вопросу, и также внешнеполитическая игра, чтобы влиять потом на того же самого Владимира Путина, так как он, его окончательное решение может окончить войну на востоке Украины. Mm-hmm. Это раз. Во-вторых, ряд санкций, возможно, будут и продлеваться другие на общие как бы российские санкции там по бизнесу, по и государственным каким-то другим закупкам, так как вот эти санкции тоже на это влияют. Но еще есть окончательное тоже SWIFT, которые могут также отключить от Российской Федерации. Но это, думаю, к этому пока не приведет, пока будет вестись процесс переговоров. Вот сейчас это будет фундамент для мирного процесса, для переговоров мирного процесса по Донбассу и по Крыму.
А, смотрите, вот на протяжении 5 лет руководство России неоднократно заявляло, что вопрос Крыма для них закрыт, и они вообще его нигде не собираются обсуждать. И как мы видим, ну, во всяком случае, из того, что в открытую происходит на том же самом Минском переговорном процессе, вопрос Крыма действительно не поднимается. Вы думаете, с помощью вот этих законов, которые, законов и постановлений, документов, которые были приняты во вторник Конгрессом Соединенных Штатов Америки, им удастся усадить господина Путина за стол переговоров в отношении будущего Крыма?
Во-первых, то, что Минский процесс сейчас это не поднимает, Минский процесс не будет продолжаться в той форме, которая он есть на данном этапе. После выборов в Украине, президентских выборов в Украине непосредственно, как я уже не один раз говорил в других интервью, что будет новый процесс переговоров за исключением правительства Соединенных Штатов Америки, высшего руководства, возможно, Великобритании к этому процессу, там, представители Евросоюза, Франции или Германии, и Российской Федерации, руководство Российской Федерации, может того же самого Владимира Путина, и чтобы наладить и закончить конфликт по Донбассу. Так что тут это переходит в фактически новую фазу, неофициальную фактически переговоров по востоку Украины и по Крыму. По Крыму, как я еще раз говорил, это было обеспечить, чтобы Белый дом не пошел на этот компромисс, и, или даже если он пойдет там привычно по Крыму, как бы на 2-3 года процесс может по Крыму оттянуться. По Донбассу может решиться намного быстрее, а по Крыму оттянуться на 2-3 года, 5 лет. Но как бы несмотря на это, они будут все равно иметь в виду, что Крым – это украинский и в будущем.
Угу. Спасибо вам за ваше мнение, за ваше время. Андрей Тележенко, экс-сотрудник посольства Украины в Соединенных Штатах Америки, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Я напомню, что сегодня в нашей программе мы обсуждаем принятие Конгрессом США вчера, то есть во вторник, целого пакета законопроектов, которые направлены на противодействие агрессивной политике Кремля, которые требуют расследовать коррупцию и связанную, как утверждается, с деятельностью президента Владимира Путина. Далее обсуждаем эту тему с Юлием Несневичем, российским политологом. Юлий Анатольевич, здравствуйте.
Вечер.
Скажите, пожалуйста, вот один из этого пакета документов, законопроект о транспарентности в отношении Владимира Путина. Этим законопроектом называются, значит, есть некоторые меры, которые вообще предполагается применить в отношении самого господина Путина. Согласно этому документу, американская разведка сможет собирать данные об активах Путина и его приближенных. И члены Конгресса предложили обязать национальную разведку США совместно с госсекретарем и министром финансов подготовить доклад о финансовом состоянии российского президента. Итог своей работы они должны предоставить в течение 180 дней. На ваш взгляд, вот этот закон, насколько он опасен для самого господина Путина?
Давайте, во-первых, поймем, что в этом законе есть довольно странная вещь, потому что я глубоко убежден, что никаких вот юридических моментов, связанных, там, не знаю, с наличием счетов, на фамилию Путин или собственность на фамилию Путин. Их просто не существует. Понимаете? Поэтому дальше возникает, вот если говорить с точки зрения как бы реалити, возникает очень простой вопрос. А сумеют ли спецслужбы Соединенных Штатов доказать, что те или иные счета или собственность связана с Путиным? И насколько это будет убедительно? Вот, на мой взгляд, это самая тонкая ситуация вот в этом законе. Тут же надо понимать, что никто же, так сказать, не будет, ну, те люди, которые как бы такие вещи делают, они же не будут это афишировать, не будут юридически это фиксировать. Понимаете? Это вопрос о том, насколько будет убедительно доказана вот эта связь.
Угу. А, хорошо, а связь может быть, то есть, ну, если она не будет юридически фиксироваться, как вы полагаете, да, то таким образом, ну, все равно какой-то документ получат американские конгрессмены там в течение 180 дней от своей разведки. И тут возникает вопрос все-таки, да, насколько вот сам этот закон, насколько это расследование американской разведки, оно может повлиять на Владимира Путина? Или даже, не знаю, просто сама угроза такого расследования может повлиять на мнение и на решение, которое принимает господин Путин?
Нет, на самом деле, вот в этом смысле, я думаю, никакого влияния это точно не окажет, потому что, ну, если де-факто это существует, а мы не можем это утверждать, то почему это должно повлиять на принятие решения человеком, у которого де-факто это уже существует? Понимаете, тут нет никакой логики. Это могло бы повлиять только в том случае, если бы это подлежало некому международному расследованию, ну, там, условно говоря, международный уголовный суд, условно, я говорю. А по-другому, как вы хотите повлиять? Ну, напишут доклад. В ответ получится, все это выдумки.
А если в ответ получатся новые какие-то персональные санкции? Ну, даже не против Путина, а просто против тех людей, которые будут найдены в ходе такого расследования.
Вот тут вы говорите немножко о другом. То есть понимаете, в чем дело? Вот относительно людей, условно говоря, из окружения российского президента расследование, оно может. Кстати, мы уже знаем примеры, когда там появлялись юридически значимые факты. Вот это может быть. Вот тут могут, такие вещи могут существовать. Но сегодня же весь процесс санкций, одна из основных систем составления санкций, это как раз против тех людей, которые, ну, если не окружение Путина, тех людей, которые влияют на принятие решения высшим российским руководством. Этот процесс уже идет. То есть вот эти расследования, она, видимо, добавит каких-то красок в эту ситуацию. Это не будет чем-то новым. Этот путь уже выбран как санкционный путь. Это единственный, на мой взгляд, такой юридически обоснованный и правильный путь.
Юрий Анатольевич, еще такой вопрос. Вот также один из законопроектов, так называемый Кремлин-акт, который был представлен демократом Раджа Кришнамурти, этот документ требует от Национальной разведки США подготовить 3 доклада, в которых будет содержаться оценка намерений политического руководства России, и также оценить возможные угрозы со стороны России для США и союзников по НАТО. Предполагается, что разведка должна будет выяснить, каким образом Москва может создавать поводы для разногласий между США и их союзниками. И срок даже указывается 90 дней. На ваш взгляд, да, на вот этот Кремлин-акт, так называемый, на кого он ориентирован в первую очередь? Это на Россию или же все-таки на союзников США?
Нет, во-первых, это так, на самом деле это закон Соединенных Штатов, и он ориентирован на деятельность структур Соединенных Штатов. Значит, насколько я понимаю, вообще разведки любых стран мира, каких угодно, они вот такого типа анализами угроз со стороны других стран всегда занимаются. Это не есть что-то новое. Это классический вариант, будет разведка, не знаю, России, Украины, Франции, где угодно. Любые разведки такими вещами занимаются. Значит, здесь, видимо, проблема заключается в том, что, может быть, более акцентированы акценты этих вот расследований России, ее влияние, так сказать, на расклонную США и Европу, тематически более акцентированы. И второе, видимо, тут есть какая-то внутренняя недоговоренность между администрацией Трампа и Конгрессом. Понимаете, потому что я еще раз говорю. А разведки, как вы понимаете, это, они напрямую подчиняются все-таки президенту, как правило, вот в президентских республиках. Значит, здесь Конгресс просто берет как бы на себя в некотором смысле, ну, рычаги управления, если хотите. Они требуют от разведки, чтобы разведка Конгрессу еще доложила. Не только президенту, но и Конгрессу. И вот в этом смысле это скорее, конечно, это, кстати, внутриамериканская проблема. Ну, с точки зрения организации управления.
Да, я понимаю, с точки зрения вот самого принятия этого документа, да, и перед кем бы отчитывались, и чтобы конгрессмены тоже находились не в неведении, а чтобы знали, да, что происходит на самом деле, есть ли такая угроза или нет. Но вот с точки зрения влияния этого на отношения между странами, да, то есть вот появление такого закона, такого документа, на самом деле, может ли она говорить, что действительно Россия готовится к, ну, вот, к таким действиям, или уже проводит такие действия?
Ну, понимаете, пока мы не видели документа, мы не можем утверждать ни того, ни другого. Понимаете, поэтому и конгрессмены запросили: ребята, а вы нам покажите, что происходит на самом деле. Потому этого конгрессмены и хотят увидеть. А если это существует, не есть ли за этим просто, условно говоря, некая информационная такая вот завес или что-то еще. Покажите нам реальность. И в этом конгрессмены абсолютно правы. С точки зрения взаимоотношений между странами, тут вот такие доклады обычные, они бывают засекреченными. Ну, исторически так. Разведка свои как бы сведения, но не любит афишировать. В данном случае конгрессмены хотят это сделать публичным, но это действительно не способствует улучшению отношений между странами. 100%. Такой доклад он никогда не будет способствовать улучшению отношений.
Понятно. Да, спасибо вам. Юлий Несневич, российский политолог, был с нами на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И, кстати, есть... Я хочу, чтобы мы сейчас с вами послушали реакцию пресс-секретаря российского президента господина Пескова на вот принятие этого целого пакета законов и законных актов, которые были приняты 12 марта Конгрессом Соединенных Штатов Америки в отношении России. Давайте послушаем теперь прямая речь господина Пескова.
Конечно, подобные законопроекты, они могут лишь негативно повлиять. Это продолжающаяся недружественная такая оголтелая русофобская линия. Скорее, это продолжение такой эмоциональной экзальтации. Поэтому сейчас, конечно, мы не ожидаем каких-то трезвых оценок со стороны американских законодателей, потому что сейчас они скорее находятся в плену вот этих эмоций, которые не дают им возможности трезво оценить обстановку и продемонстрировать хоть какую-то политическую волю к тем действиям, которые наилучшим образом, с нашей точки зрения, соответствовали бы интересам двух стран.
Ну и еще одну цитату я сейчас себе позволю. Как отреагировал на принятие этих законов небезызвестный крымчанам Сергей Цеков. Это сенатор, ну не американский, а сенатор российского парламента от аннексированного Крыма. Он сказал следующее, что США ведут агрессивную политику в отношении России, что создает угрозу международной стабильности. Тем не менее, законопроект о непризнании аннексии Крыма никак не повлияет на жизнь крымчан. Ну, вот такое мнение высказал Сергей Цеков. Итак, мы продолжаем обсуждать вот принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки этих действительно интересных очень законопроектов. Почему мы говорим законопроектов? Потому что, ну, для того, чтобы они стали законами, должно произойти их еще утверждение, видимо, Сенатом. И далее обсуждаем эту тему, это действительно тема дня, с Николаем Белесковым, аналитиком Украинского института мировой политики. Николай, приветствую вас.
Добрый вечер.
Николай, на ваш взгляд, принятие вот этих законопроектов Конгрессом Соединенных Штатов Америки, насколько эти законопроекты действительно могут повлиять на решение господина Путина, в первую очередь нас, конечно же, интересует в отношении оккупированных районов восточных регионов Украины и аннексированного Россией Крыма?
Ну, я не думаю, что даже когда эти законопроекты будут приняты и Сенатом, и тогда подписаны президентом Трампом, они что-то изменят. То есть, поскольку если смотреть на тот акт, который говорит о том, что нужно посмотреть, что там есть у Путина, соответственно, за границей, его активы, это же только, соответственно, будет доклад о активах. Он не означает каких-то действий еще. В принципе, нужно доказать, что они есть таковые. Потому что, да, это очень популярная теория, скажем так, о том, что или Путин сам самый богатый человек в мире, или он через своих так называемых кошельков хранит деньги за границей. Но это всего лишь теория, соответственно, ее еще нужно доказать. Но даже если разведка найдет какие-то активы, я не думаю, что ихняя заморозка она будет влиять на внешнюю политику Российской Федерации. Да, есть некоторые шаги в экономической сфере, принятие которых гипотетически может изменить внешнюю политику Российской Федерации. В первую очередь, если это будет ограничение на экспорт нефти, нефти в Европу, нефти в Китай, соответственно, которые дают большую часть прибыли. Если будут какие-то действия, как арест активов, если их найдут, опять же, это неподтвержденная теория, скажем так. У меня есть большие сомнения, что это как-то изменит российскую внешнюю политику. Россия четко с 2014 года демонстрирует, что она готова нести, платить ту цену, экономическую цену в виде санкций, в виде ограничений, в виде утерянных возможностей, преследуя свои интересы, как они их видят. То есть я бы не делал такие построения. В конце концов, есть пример другого акта. Соответственно, акт противодействия противникам США через санкции, известный акт, был принят в 2017 году, где не про Путина шла речь, но тоже шла речь о активах. И что мы в конце концов увидели? Мы увидели кремлевский список, который повторял список Forbes, соответственно, и ничего нового. Потом мы увидели санкции по отношению к ряду российских олигархов, а потом мы увидели в конце года отмену санкций после некоторых шагов, соответственно, господина Дерипаски. Но в то же время мы не увидели никаких конкретных шагов и последствий, даже если посмотреть, что к части олигархов, например, Вексельбергу санкции действуют дальше, изменения политики мы не увидели абсолютно никакой. То есть, да, мы увидим доклад, я думаю, но опять же, он может быть разным. Соответственно, но доклад, его появление, он абсолютно ничего автоматически не означает.
Понятно, Николай, но тем не менее, вот поясните нашим радиослушателям, означает ли это, может быть, это означает, что таким образом, принятием таких законопроектов, парламент американский, он просто-напросто как бы требует от американской администрации все более решительных действий в отношении той же самой России. Вот вы говорите, что не было никаких там каких-то радикальных последствий для российских олигархов. Может быть, вот именно с помощью таких законопроектов американский парламент и требует, чтобы такие действия были более радикальными.
Смотрите, опять же, есть акт противодействия противникам США через санкции. Он намного более радикальный, соответственно. Сейчас на рассмотрении есть другой законопроект ДАСКА 2019, который был внесен в Сенат повторно, потому что в 2018 году не успели его принять. Соответственно, да, особенно ДАСКА, он имеет некоторое положение, но его еще нужно, скажем так, принять. И опять же таки, даже если эти законопроекты ДАСКА будет принят, соответственно, есть несколько принципиальных моментов. Во-первых, исполнительная власть будет пытаться максимально тормозить реализацию инициатив, которые она считает посягательством на свои исполнительные прерогативы. И мы это очень хорошо посмотрели на примере реализации акта противодействия противникам США через санкции 2017 года. Второй момент. Даже если ДАСКА будет принята и будут ограничения наложены на облигации федерального займа, это все равно не ударит в среднесрочной перспективе по энергетическому сектору Российской Федерации, по банковскому сектору Российской Федерации. И, кстати, принципиальный момент, что в проекте ДАСКА 2018 года была речь об ограничении корреспондентских счетов ключевых российских банков. В проекте 2019 года этого же ограничения нет. Хотя это именно ограничение могло быть бы самым большим ударом в случае принятия. Даже не санкции по облигациям федерального займа, которые в худшем случае обвалили бы курс рубля, пока инвесторы иностранные выводили бы деньги. То есть пока что, даже если ДАСКА будет принята, это еще большой вопрос, когда ее будут рассматривать, принимать, то есть большие, лучше не иметь слишком больших ожиданий. Я думаю, главный урок, который мы должны были вынести за эти 5 лет, что лучше в случае санкционной политики исходить не из лучших, а из худших ожиданий. То есть или законопроекты не будут приняты, или даже если не будут приняты, они не будут иметь таких последствий, соответственно.
Николай, и еще один момент. Вот есть также среди этих 4 законодательных актов, которые были приняты Конгрессом Соединенных Штатов Америки, так называемый Кремлин акт. Он касается минимизации вмешательства со стороны России, ограничения российских разведывательных сетей. Этим документом требуется от главы национальной разведки США в течение Зеленский 90 дней подготовит отчеты с оценкой намерений политического руководства России, возможных угроз со стороны Москвы для США и НАТО, и попытках России использовать слабость и разногласия между ее западными противниками. На ваш взгляд, вот что может быть в результате появления такого, ну, такого отчета со стороны американской разведки? Что может последовать дальше?
Я не думаю, что что-то последует дальше принципиального. То есть сейчас, смотрите, по военной безопасности той же внесен проект бюджета на 2020 год, и администрация Трампа, поскольку она считает, что работы уже сделано было много, она, например, европейскую инициативу сдерживания предлагает уменьшить финансирование с 6,5 миллиарда долларов до 5,9 миллиарда долларов. Соответственно, к счастью для Украины будут увеличения небольшое на 50 миллионов долларов. Но европейскую инициативу сдерживания и, например, запросы, которые на прошлой неделе озвучил командующий сил США в Европе генерал Кертис Капороти, скорее всего, они не будут удовлетворены, даже если условно будут найдены, ну, то, что в так называемом military posture, то есть военное строительство США в Европе, оно будет недостаточным. В принципе, Капороти мягко намекал на это. Ну, поскольку США приходится действовать не только на европейском континенте, главная угроза для них, главный приоритет номер один – это Китай. То есть даже если будут условно найдены, например, то, что да, есть проблемы, недостаточно сил, про что, о чем я говорил, Скопороти, им нужно больше бронетанковых дивизий, больше эсминцев, как минимум два, это, скорее всего, не означает, не будет означать, что мы увидим радикальное увеличение военного присутствия американцев, соответственно, в Европе. То есть, опять же таки, очень лучше иметь небольшие ожидания, потому что, опять же таки, приоритетов много, а денег и покупательная возможность этих денег, она не такая, как была в холодную войну.
Понятно. Николай, и последний вопрос. Скажите, а на ваш взгляд, вот все эти законопроекты, которые были проголосованы в Конгрессе США, насколько их сможет использовать в своих целях Украина? Ну, в первую очередь, конечно, речь идет о регулировании ситуации с российским вторжением на Донбассе и с российской аннексией Крыма.
Опять же, я думаю, те инициативы, которые были в 2017 году, акт противодействия противникам США через санкции, который кодифицировал, в том числе крымские санкции, и избавил президента США возможности их отменить самолично, соответственно, и Крымская декларация, которую мы видели в 2018 году от государственного секретаря, они имеют намного большую силу. Да, это хорошо, что про нас вспоминают, принимают такие инициативы, особенно по Крыму, потому что Крыму очень сложно бороться за внимание. Но те инициативы, которые были до этого, они имеют намного большую силу, они намного более принципиальны. По сути, если говорить о этом акте о Крыме, он имеет наименьшую степень значения в сравнении с актом противодействия противникам США 2017 года и Крымской декларации Майка Помпео 2018 года. Mm-hmm. То есть, по сути, он ничего до добавочной стоимости сам по себе не дает никакой.
Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Николай Белесков был с нами на телефонной связи, аналитик Института мировой политики. И, знаете, я приведу вам несколько вот фраз, которые приводят средства массовой информации. Это слова тех конгрессменов, которые были сказаны ими, когда они представляли эти законопроекты. Например, конгрессмен Энгель, представляя вот документ, вот один из законопроектов, сказал, что Владимир Путин не оставил поводов сомневаться в своих планах по расширению российского влияния. Мы видели атаки Путина на демократические институты, в том числе на наши. США не должны принимать попытки Путина отнимать территории у других стран силой. Еще один конгрессмен, Адам Кинзингер, отметил, что Россия продолжает удерживать 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе. И сказал, что мы должны дать понять, что США не признают российский суверенитет над Крымом ни сейчас, никогда-либо. И еще один конгрессмен Джеральд Коннелли заявил, что аннексия Крыма подрывает международную безопасность. Кто следующий? Молдова, Грузия, страны Балтии. Российская аннексия Крыма спровоцировала украинский кризис и стоила десятки тысяч жизней. Все эти слова сказали конгрессмены на заседании, на котором голосовался целый пакет законопроектов, направленных против России, против господина Путина непосредственно. Но мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». Через несколько секунд вернемся в эту студию.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
И это радио «Крым Реалии» на полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». А мы переходим к новостям завтрашнего дня.
Слушай, можно я? Вот первая новость.
Давайте.
Это, смотри. Дорогие наши радиослушатели, особенно если вы нас слушаете в Симферополе, не ошибитесь, да, как в том там, детям мороженое, да, кому-то цветы. А, значит, 16 и 18 марта на муниципальных транспортах маршрутах проезд будет бесплатным. Не 17-го, а 16-го и 18-го. Но так решили в подконтрольной России администрации города. Делают это по случаю отмечания пятилетия аннексии Крыма. Также из-за этого перекроют полностью центр Симферополя. И напомню, 16 марта 2014 года, ну вот говорили о том, что тогда прошел так называемый референдум о статусе полуострова. И по его результатам, якобы тогда по его результатам, Россия включила Крым в свой состав. Но ни Украина, ни Европейский Союз, не США результаты этого референдума, голосования и вообще этого референдума не признали. Впрочем, это не помешало президенту России 18 марта 2014 года объявить о присоединении Крыма к России, и это не мешает, видишь, перевозчикам 16-18 марта катать симферопольцев бесплатно.
Ну, это все прекрасная бочка меда, но я добавлю небольшую ложку дегтя, ведь день-два, и в Крыму повысятся тарифы на общественный транспорт. Анонсированное ранее...
То есть потом заплатят, да?
Анонсирование ранее повышения стоимости проезда стало реальностью. С дня на день на аннексированном полуострове придется платить больше за проезд в общественном транспорте. Там, где цена была раньше 11 рублей, теперь она возрастет до 15. А вот там, где было 12, станет 17. Крымчане по-разному относятся к грядущему неизбежному повышению стоимости проезда.
Если чуть больше человек будет платить, ему столько же вернется.
Думаю, надо наоборот дешевле, чтобы легче было студентам.
Конечно, негативно, ничего с этим не поделаешь. Но вот если будет, так будет.
А вот водители рады повышению, ведь стоимость топлива и запчастей постоянно растет.
Так работать невозможно при таких тарифах, которые были. Очень многие перевозчики просто не могут выполнить даже те обязательства, которые у них есть сейчас.
За последнее время очень много повышений на запчасти, потом конкретно на топливо.
Ну, также был подписан меморандум, в нем четко прописываются обязательства самих перевозчиков. Если они, к примеру, не будут брать льготников, будут нарушать движение по маршруту, то договор с ними будет расторгнут в одностороннем порядке. Так что да, за эти два дня бесплатного проезда заплатят очень-очень быстро, дорогие наши крымчане.
Я сегодня как в роли доброго полицейского, да, и есть, дорогие наши радиослушатели. Мы рассказывали вам о том, что Государственная Дума России решила вообще запретить хостелы на территории России, на территории оккупированной России Крыма. Так вот, пока что хостелом быть. Дело в том, что... Я тебя обрадовал, да? Совет Федерации России отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Этот документ отправили на доработку согласительной комиссии. За принятие этого закона проголосовали лишь два сенатора, 151 высказался против, четверо воздержались. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Депутаты Госдумы, напомню, предлагали изменить жилищный кодекс России, в частности, планировали ввести запрет на оказание гостиничных услуг в многоквартирных домах. И 6 марта Госдума в окончательном чтении как раз приняла этот закон, который запрещает размещение хостелов и гостиниц в помещениях, имеющих статус жилых. Но я, кстати, ты знаешь, я думаю, что вот на месте бы крымских ательеров и тех людей, которые сдают там свою недвижимость, особенно в курортный сезон, я бы не расслаблялся, потому что, знаешь, ведь этот законопроект, его могли отклонить по причине не потому, что он там слишком жесткий, а наоборот, он слишком мягкий, вообще запрети. То есть могут же после принятия и доработки этого закона сделать еще хуже для тех, кто сдает недвижимость в аренду.
Вполне могут, и мы не раз такое же наблюдали в российском законотворчестве. Я продолжу роль плохого полицейского. Херсонес ужесточит доступ к морю на своей территории. С 28 марта музеи и заповедники будут сами устанавливать правила доступа к водным объектам на своей территории. Это должно защитить уникальные природные объекты, их флору и фауну. Для граждан граждан, постоянно проживающих на территории музеев, заповедников, сохраняет свободный доступ к этим водным объектам. А вот для других граждан проход к морю может быть вовсе закрытым.
А, подожди, то есть постоянно проживающие на территории заповедника. То есть,
ну, вот, это говорится не конкретно...
Вот в этих вот древнегреческих домах для них будет проход в заповеднике будет по-прежнему открыт, и они могут проходить купаться. В принципе, можно пойти дальше, знаешь, как бы триеры еще запустить, чтобы они отлавливали этих туристов, которые плавают, и сразу же их на галеры туда, да, чтобы не простаивал как бы человек. И наказание, и всем полезно.
Видимо, поэтому в Севастополе обеспокоены подобным развитием событий. В частности, свое мнение выразил председатель постоянного комитета законодательного собрания города по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. Он заявляет, что теперь руководство музея появляется законное основание полностью запретить купание на территории Херсонеса. Кроме того, рядом с береговой полосой музея находятся участки побережья, которые используют военные горожане. На них Херсонес тоже может запретить вход.
Это замечательная вообще новость. Ты понимаешь, ведь в античные времена Херсонес... Это же был не только вот этот сам музей Херсонес, а фактически весь Севастополь. То есть могут запретить, сказать, простите, это все Херсонес, да, и поэтому тут купаться вообще запрещено.
Интересная идея.
Да, вот так вот. Давайте... Ну что, давайте еще что-нибудь.
Еще одну? Ну хорошо, давайте еще одну, а потом перейдем к топ-5. Симферопольские студенты-медики смогут учиться и практиковать.
Все, достаточно. Смогут практиковать и учиться. А тем временем в Крыму обеспокоена политичностью молодежи. Центр социологических исследований Севастопольского университета завершит в 2019 году работу над проектом «Межнациональное и межрелигиозное согласие в студенческой среде Крыма и Севастополя». Значит, есть главная тенденция этого исследования. Крымская молодежь аполитична, она объединена только своими интересами.
Не знаю, за кого так... голосовать, за Порошенко или Зеленского.
Да. А наши читатели, слушатели и зрители сайта «Крым Реалии» чем объединены?
Объединены они в данный момент текстом Виталия Портникова о том, почему Россия не может быть партнером Евросоюза. Процитирую Виталия. «Спустя 5 лет после нападения России на Украину и оккупации Крыма и части Донбасса, Европейский парламент признал, что Россия больше не является стратегическим партнером Евросоюза. Это скорее не новость, а констатация факта. О каком стратегическом партнерстве может идти речь, когда Россия прилагает все усилия для того, чтобы продемонстрировать преимущество права силы, финансирует движение, борющееся за развал Евросоюза, организовывает диверсии в европейских городах. И это помимо действий, которые подрывают международное право, фактическая оккупация Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, части Донбасса, аннексия Крыма. Читайте полностью на сайте Крым Реалии текст Виталия Портникова. Больше не стратегический партнер. Второе место заняло архивное видео. Вспоминаем, как это было. Я не хочу жить в России. К 5-й годовщине российской аннексии украинского полуострова Крым Реалии публикуют архивные видео, на которых видно, как в марте 2014 года проходила оккупация Крыма и как его жители ей сопротивлялись. 13 марта крымчане устроили флешмоб у памятника Тарасу Шевченко в Симферополе. Давайте послушаем, о чем говорили на митинге активисты.
Новая власть при поддержке оккупационных сил устроила здесь бандитское государство. Так называемая самооборона Крыма есть рассадник этой преступности. В связи с ее появлением начались массовые избиения журналистов, препятствия журналистской деятельности, похищение активистов Евромайдана и простых митингующих. Так жить нельзя. Нам такая Россия не нужна.
Это был активист Исмаил Исмаилов, а вот на сайте Крым Реалии день за днем публикуются видео, снятые нашими коллегами 5 лет назад во время захвата Крыма российскими войсками. Заходите, смотрите. На третьем месте расшифровка утреннего эфира Катерины Некречи. В городе тепло, всем плохо. Кислотные будни Северного Крыма. Все в том, что Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало данные о загрязнении воздуха в 6 городах Крыма. Армянский, Керчь, Красноперекопский, Севастополь, Симферополь и Ялте. В Красноперекопске на прошлой неделе концентрация хлористого водорода превысила норму в 4,5 раза. А в Армянске хлористого водорода обнаружили в воздухе в 2 раза больше, чем должно быть. А вот что говорит активистка.
Извини, вот прежде чем мы услышим активистку. Дело в том, что не норму это превысило, да, а предельно допустимую концентрацию. То есть норма, она еще меньше, она в десятки раз или в сотни раз меньше, да. А вот предельно допустимая концентрация, когда человек уже плохо становится. Вот, а это превышение в 4 раза.
При этом местные специалисты говорят о том, что это не опасно для жизни. Но вот активистка Екатерина Пивовар из Армянска уже не верит официальным данным о загрязнении.
Лично я и все остальные жители, которые также обеспокоены, да, что здесь происходит, не верят. Почему? Потому что когда здесь были превышения, все нам говорили, что все в норме, что превышений нет, хотя всем было плохо. Соответственно, я лично этим показаниям давно не верю. Я вижу, что состояние мое и детей с потеплением начинает ухудшаться. То есть в городе тепло, всем плохо, похолодало хорошо, плохо выбросы не вспоминается здесь нигде. Вот все, тишина, никто ни о чем не говорит, потому что это старается всячески, я так понимаю, что все забыли.
На четвертом месте нашего топа оказалось видео «321 день в СИЗО. История Асана Чапуха». Житель Мисхора, Большая Ялта, Асан Чапух покинул СИЗО Симферополя после 11 месяцев заключения. Арестовали крымстарского активиста по обвинению в вымогательстве в рамках дела Виджея Кашка вместе с тремя соотечественниками. Супруга Асия Чапух рассказывает о состоянии здоровья мужа после возвращения из СИЗО.
Глаза вообще не было жизни. Для нас и радость была, конечно. Было очень тяжело смотреть в эти глаза. Мы надеемся, хотя бы на условное, что я не знаю, вот, они уже столько перенесли, все четверо, столько, и столько здоровья они потеряли, конечно. Это не передать.
Таким был наш крымский вечер на радио «Крым Реалис».
С вами были Станислав Юрченко, Александр Янковский и наши дорогие радиослушатели, которым-то, собственно говоря, и высказаться больше негде, как у нас. Всего вам доброго.